Ну, первое параллелепипедон, 10. Здесь читаем о Саул и Давид. И помните, как Саул был царь Израилева, и Давид был просто молодой человек, который очень любил Господа. И у Саула был такой страшный ревность, и он так вот преследовал Давид, кое-что ужасное. И Саул был вообще плохой человек. И сын Саула, Йонафан, был самый хороший друг Давида. И Йонафан был и тоже верующий человек. Just to set the context, we're reading about Saul, who was the king of Israel, who persecuted David, who was a young man who loved God and was innocent, and he got crazy and obsessed with him and persecuted him. And his son Jonathan was David's friend, and Jonathan was also a believer in the true God. Здесь написано, что вот Саул и весь его семьей умерли вместе. Это было какое-то наказание от Бога. И сразу вот вопрос. Зачем невиновен даже хороший людей, как и Йонафан, страдали из-за грехи, можно сказать, отцов? Зачем он и тоже страдал? Зачем Бог не просто убил или истребил Саул, а зачем и тоже его детей? And so you have this question, why then sometimes do the children suffer for the sins of the father? That's why didn't God just kill Saul? Why the whole family of Saul, including people we know were righteous people like Jonathan, why did they die as well? Но это одно и то же вопрос. Зачем мы все страдаем из-за грехи Адам и Ева? It's the same question. Why do we all suffer because of the sin of Adam and Eve? Кажется немножко не то, не ровно, что придется страдать из-за грех другого человека. Seems not just that we suffer because of the sin of another person. И это на самом деле очень сложный вопрос. Тем более, дело в том, что Бог дальше сказал, что нет, я не буду наказать детей из-за грехи отцов. And it's made more complicated by God saying later, I do not punish children because of the sin of their father. Итак, чтобы тут справедливость в конце концов будет у Бога, у нас поэтому тут колоссальная тема по всему Библии, что в конце концов Иисус придет, воскресение будет, и суд, судный день будет. И тот день суда нам не должен как-то бояться. Даже наоборот, Давид, псалтир, даже очень сильно ожидал с нетерпением пришествия Иисуса, чтобы судный день будет. And this is why, ultimately, the answer to that question is that Jesus will come again to raise the dead and to have the day of judgment. And it is at that day of judgment that the final justice will be done, that the justice is not in this life. And therefore, we should be like David in the Psalms, who said that he impatiently waited for the coming of the day of judgment. It shouldn't be something that we fear, but something that we look forward to. Есть тоже такое понятие, что, в принципе, если мы были бы, допустим, в Эдемском саде, если мы были бы на место Адама, вроде мы то же самое так и сделали бы. Кто сказал бы, что да нет, я это не скушал бы? Нет, я так и не сделал бы. Мы все знаем из огромных опытов, что каждый раз, когда у нас есть выбор между праведностью и грех, но, к сожалению, мы туда уходим, к сожалению. И так очень вряд ли. Мы стояли бы в Эдемском саде и так и не сделали бы. The other way to look at this is that if we had been in the Garden of Eden, we also would have done what Adam did. And it's no good saying we would not have done, because we all have huge experience of choices between good and bad, between righteousness and sin, and we know that we have a tendency very often to do that which is wrong. If we're honest, we are terribly weak when it comes to spiritual strength and decision. Тоже в 4 стихе интересно, что когда Саул понял, что уже все с ним, он сказал оруженосец, чтобы он убил бы ему. И написано, что оруженосец не решился, потому что очень испугался. It's written in verse 4 that when Saul was at his end, he asked the armor bearer to kill him, and the armor bearer said, "No, I won't." Я думаю, что тот оруженосец как-то попал под влиянием Давида, потому что два раза до этого у Давида была возможность убить Саула. Но он так и не сделал. Он сказал, что нет, он помазанный Господа. Не дай Бог, что мой рук был бы на него. Бог выбрал тот человек, и хоть он очень плохой, я не буду. Было пару раз, когда Саул спал, и Давид пришел мечем и думал, убить, не убить, сказал, нет, не буду, потому что он помазанный Господа. И, конечно, все знали бы об этом. И, по-моему, тот оруженосец думал об этом, думал, да, правильно, я не буду. То есть, влияние Давида было гораздо сильнее, чем, наверное, Давид даже сам представил бы. И вот для нас тоже урок, что наш пример гораздо сильнее, чем мы даже думаем. И так есть. Мы, наверное, считаем, что я человек без вообще никакого влияния на жизнь другого человека. Я никто. Не так. У нас есть гораздо сильнее влияние и значительность, чем мы даже думаем. So this armor bearer, why didn't he kill Saul? Well, I think he was, although he was on the side of Saul, he was under the influence of David, because David on two occasions had had the opportunity to kill Saul. He came upon Saul when Saul was sleeping with a sword in his hand, and he could have killed him, but he didn't, because he said, "This is the Lord's anointed, and I will not touch him." And so this man, I think, was influenced by that. And the lesson I take from that is that we all have far more influence than we think. We may think that I am without any significance in this world, that who am I to in any sense have any meaningful influence upon another person. And yet you see there that David, by what he did, had a huge influence that he didn't even realize on this man who appeared to be on the side of Saul. Итак, наверное, Давид думал бы, да нет, оруженосец Саула, мой враг, вряд ли он верующий человек, очень вряд ли. Ну, видите, как даже там, на самом стан Саула, самый, наверное, близкий человек Саулу, ну, его ну, личный оруженосец, даже у него был какой-то совесть, даже у него было какое-то ну, уважение к Давиду. Итак, это опять урок, что нам не надо думать, что тот человек слишком далеко от Бога. Тот человек, да нет, он не интересуется. В Библии, в духовности нет. У каждого есть какая-то совесть. Это структура нашего природы. Итак, не думай, что это не стоит с этим человеком. У каждого есть, даже самое плохое. Мы как-то любим сказать, у этого человека совести нет. Бессовестный. Это правда, что некоторых людей имеют очень маленькую совесть. Но у каждого есть. У каждого есть. И надо просто это имеет в виду. Also, David would have thought that someone who is as close to Saul as his armor bearer, this person definitely is not going to be interested in any kind of spirituality or seeing things my way. But actually, this guy was. And so, you can't say that anyone in this world is without conscience. Everybody has some sort of conscience, and although some people it's very small and hidden, but it is there. So we should never think that he or she is not interested at all in spirituality. People are interested passively. Итак, в 9 стихе, verse 9, когда они убили Саул, они послали по земле филистимской, чтобы возвестить о всем пред идолами их. Как-то надо возвестить идолами, что Саул умер. Ой, кстати, нам надо наших идолов как-то сообщить об этом, чтобы им поблагодарить. Видите, как это абсурд, что думать, что эти идолы, которые они так верили, что да, они на самом деле ну, существуют и как-то живые, но надо им возвестить, то есть надо им проинформировать, что это случилось. Это как-то абсурд. И Мы часто сказали, что ладно, у нас нету идолов, в смысле истукан в нашей жизни, но у нас куча других идолов. Пусть это вредные привычки, пусть это то, что мы очень хотим, мы мечтаем только об этом, об этом, об этом. И в конце концов это получается для нас идол. И скоро всего не получается. И это тоже абсурд думать, что кроме Бога мы сможем иметь кое-что реально и конкретно в нашей жизни. Но люди по тысячам, по миллиардам вот так и считают. И такой мелочь. Они считают, что это столь важно для меня. It's quite bizarre in verse 9 how they have to inform the idols that Saul has died, and then they thank the idols for giving them the victory. But they have to inform the idols first of all. It's poking fun, I think, at idols. And as we've often said, we don't have physical like bits of wood and stuff that we worship, but we can have so many idols in our lives, and any idol that anything that we put in our life in place of God is effectively an idol. It may be just a strong desire to get something physical or something material. But all these things are our idols, and their lifelessness compared to the true God is absurd. Итак, в 13 стихе написано, что так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом. И в 14 стихе «А не взыскал Господа». Verse 13, it said that Saul died because he didn't keep God's word and because he inquired from a witch and he did not inquire of God. Но фактически, когда читаем вторая книга царств, которая является параллельной запись, то есть как четыре Евангелия, да, от Матфея, от Марка, от Лука, от Иоанна, они одно и то же истории, просто написано как-то в параллелах. И тоже с этим параллелепоменон, это тоже как-то параллельные истории, то, что у нас есть написано в Третьей книге Царств. So, the books of Chronicles are kind of parallel accounts of the history that you've got in the second of Samuel. And it's rather like the four Gospels. They're recording the same things, the same events, but in different language, and they're sort of parallel accounts of the same history. И там, в Третьей книге Царств, написано, что Саул обратился к Господу. Он взыскал Господа. Но просто ответ не был. Из-за того, что ответ нет, он обратился к волшебнице с вопросом. Здесь написано чуть по-другому. Он обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Он взыскал Господа. А просто из-за того, что моментально ответ не был, да ладно, он думал, хорошо, я буду к волшебнице. Поэтому Бог считал, что он вообще не взыскал Господа. So it says here that David did not inquire of the Lord, he inquired of a witch. But in the record in 2 Samuel, it says it the other way, that Saul did inquire of God, but he didn't get an answer, and so he went to the witch. But it said here that actually he did not at all inquire of God. Итак, мы сможем выйти то же самое. Обращаемся к Богу. Дай мне ответ. Раз и все. Моментально. Хочу ответ. Я молюсь Богу. Ой, Господи, дай, пожалуйста, так. Нету. Да ладно, я буду решить по-человечески. Думаю, да нет, я молился, и вот не получилось. А фактически Бог это не считает. Это как ты никак не молился. Нет, я взыскал Господа. А просто ответ не был, поэтому я обратился, как сказать, к человеку, по-человечески. А это как-то не считается тогда, как молитва, как обращение к Богу. Потому что Саул так и сделал. Естественно, написано, что он не взыскал Господа. И если мы как-то хотим моментально от Бога, Бог не так примитивно, что раз закроешь глаза, молишься, молишься, откроешь глаза, а где деньги, где машина, где это, где это. Нет, Бог не такой примитивный на самом деле. И если мы так молимся к Богу, это молитва, как-то это не считается как молитва, это не обращение к Богу. Это просто, ну, слепая надежда, что, наверное, кое-что получается. Это не вера. Итак, мы тоже слишком быстро, если не получаем кое-что моментально, мы как-то думаем, да ладно, забуду Боги, это все ерунда, я буду по-человечески. And so, we can do the same. We can pray to God when it's not really prayer. When we're just hoping for the best, and we want a quick answer. Shut my eyes, pray to God, open my eyes, and I expect to see their money on the table, or card outside, or whatever. And God is not so primitive. And that doesn't count with God as prayer, because that's not really faith. That is simply blind hope. That's just trying to get something quick out of God. And that's what Saul did, and that's why it wasn't counted to him as searching God, searching for God, seeking to God, or praying to God at all. У кого есть вопросы? Еще комментарии? Anyone got questions or comments? Я всегда боюсь твоих вопросов.
Ну я помягче.
Помягче будешь, что-то раз. Хорошо.
Вот вначале говорилось о том, что когда мечами у Саула отняли, там кто погиб, да, отняли голову и отняли оружие. Зачем это делалось?
Зачем они сняли его тело из...
Да, и голову это для каких-то ритуалов, либо для чего-то еще.
Но я понимаю, что этих палестинян как-то выпендривали в том, что, вау, мы захватили наш враг, то есть Саул, да? И ставили его тело там на стену их города. И, по-моему, они... Захвастался о том, что наши идолы это сделали. Спасибо, наши идолы. И они это не хотели, тех израильтян. Поэтому они очень много рисковали, чтобы захватить то тело, чтобы показать, что нет, это не ваши идолы. Ну, наверное, так.
Что они победили это.
Ну.
А почему именно голову, как, например, у Иоанна Крестителя там... А, это там совсем по-другому.
Юра.
Да.
Мне кажется, что эти филистимляне не совсем верили в своих богов, но как таких богов, в том плане, что они вершители, творители всего того, что происходит. Потому что они тут они принесли голову и оружие его, чтобы возвестить о сём. Кому? Ну, Богу своему. Но если он Бог, он это знает, что же ему возвещать об этом? Да? Поэтому мне так кажется, что как-то они верили, что что-то такое, но не было такой веры, как...
Это опять, они просто верили, думали, ладно, наверное, наш Бог, наш идол помогает, наверное, нет. И такое это не вера. Володя?
Я извиняюсь, я немножко по-другому, кажется, это понимаю, кажется. Вот. Во-первых, они его повесили на стену, что, кажется, вот. Чисто символически, стена – это символ закона. Стена разделяла, кажется, грань между беззаконием и праведностью. То, что те имели свое знание, кажется, обучение, они его взяли, тело повесили на эту стену закона, показать, что, кажется, мы выше ваших знаний, кажется, вот. Можно вывесить для их обозрения. Они ставили свои учения, духовное познание, кажется, более выше, языческое познание, да, кажется, вон. Они израильтяне тем самым унизили. Вы ничто, кажется. Как посылал Иисус Христос своих учеников, кажется, он им говорил, кажется, я посылаю вас как агнцев в стадо волков. И вот эти израильтяне тогда, они были...
На такую стену, вот. И что здесь написано? На такую стену повесили?
Вы знаете, эта стена плача.
Да, это другая стена, да?
Да, это другая стена.
А что там написано на этом? Вот Данкан, он как бы еврей, да? Он может перевести? Я могу это подарить ему.
Ладно, это не по теме. Потом, после перерыва я объясню.
Стена. Вот.
Так вот они и показали его, кажется, как побежденный его их учение. Кажется, если чисто в буквальном смысле брать, обычно любое войско, кажется, или любой победитель, кажется, он прах или тело того командира, кто их вел, кажется, он вывешивает для унижения. Ну, обычно, кажется, череп на кул там вешали, кажется, для показания того, что для назидания другим не лезть, потому что будешь точно так же висеть, как и остальное. Но, тем не менее, если они верили в Господа, они шли по пустыне, кажется, и к учению. Они продвинулись к нему. Хотя Господь всегда их наказывал. Аминь.
Спасибо. У меня еще мысль об этом. Еще как-то вознесить вот тело высокое, это знак победы. Они вознесили то тело Саула, типа как-то показать, что это наша победа. И поэтому этих евреев это очень не понравилось, и пришли, и вот взяли, сняли вот это тело. Интересно, что когда они убили Иисуса на кресте, они и тоже вознесили его тело. Но это фактически был знак его победы. Потому что вознесить, ну, вещи, это как... Ну, да, это знак вот победы. Итак, крест, ну, распятие Иисуса, получается, как-то, ну, это тот огромный парадокс, который есть в Библии, что победить, победа, это только через того, что мы временные проиграли. Итак, это как-то связано, что когда Иисус умер, ладно, они все как-то захвастались, что да, ладно, он умер. На глазах Божьих это была чудесная победа. I'm saying that the lifting up of a body was here clearly.